Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И снова здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. И сегодня у нас в студии вместе со мной Сергей Рудов. Он член общественной палаты, председатель правления Ассоциации благотворителей «Белый цветок», генеральный директор фонда святителя Василия Великого. Говорим мы сегодня о «Белом цветке» в первую очередь. И вот какую помощь вы ожидаете, помимо денежной? Вот бывает же, что люди очень хотят помочь, но нет возможности у них помочь финансово, даже что-то купить, может быть, из тех поделок, которые вы предлагаете на своих мероприятиях и акциях, но они как-то хотят помочь и поучаствовать, не остаться в стороне. Что можно им предложить?
Ну, формы самые разные, начиная от волонтерства.
Вот людей, волонтерство, да.
Например. Людей будет много, и вот, например, в эти минуты у нас работает целый штаб, куда приходят молодые студенты, девочки, мальчики, первокурсники, второкурсники, которых наши офицеры инструктируют на вот эти акции, как бы, да, то есть молодые люди, здоровые люди с таким, с правильным бьющимся сердцем, они вот отдают свое время для того, чтобы помогать людям. Дальше, как бы, у нас, например, в том году был прекрасный такой мастер-класс, которые проводили 40 сороков, как бы это православные такие наши ребята-спортсмены, который привлек огромное количество, ну, там, гуляющих людей, да, то есть, и вот эти наши в православных футболках богатыри, как бы, они, ну, смотрелись крайне хорошо, как бы, да, то есть, и, скажем так, отчасти субтильные юноши, как бы останавливаясь рядом с православными богатырями, видели там, может быть, какие-то спарринги наблюдали, как бы. Я думаю, что вот это вот наблюдение как бы рождало какие-то более правильные мысли. В этом году будет у нас в том числе федерация арбалетного спорта и лука, например, как бы тоже будет такой типа мастер-стенда такого, ну, где, в общем-то, будут обучать, как бы самое главное, может быть, там показывать какие-то там стороны, как бы, таких вот видов спорта. Опять же, повторюсь, будет музыкальная программа, как бы будет вот эти ряды, за которыми будут стоять также дети, и не только дети, там, ну, предлагая поделки. Есть возможность делать эти поделки. Например, как бы я знаю, что в некоторых храмах вечерами там собираются, там, по крайней мере, дети, там, бабушки, дедушки, как бы, и своими руками делают поделки, которые будут использованы в этих белых цветках, там, Марфомариинской обители и на ВДНХ.
А куда идти, еще раз адрес назовите, пожалуйста. Вы говорите, вот сейчас можно уже прийти. Вот пока мы с вами беседуем, вот в самую минуту можно, можно куда-то обратиться.
Ну, вот в Марфомариинской обители я знаю, что эти акции, ну, по крайней мере, вечерами это происходит. Ну, уточню, как бы, насколько это каждый день, либо не каждый.
Ну, по крайней мере, обращаться можно в Марфомариинскую обитель. Марфомариинскую, те, да, наших слушателей, которые находятся, кто находится в Москве, Марфомариинскую обитель, наверное, знают хотя бы просто как, ну, место, да, такое известное, культурное, в Замоскворечье, на Большой Ордынке. У вас тут лежит перед вами интересный календарь, «Русская Голгофа» называется, «От Пасхи до Пасхи. Православный иллюстрированный календарь. Новомученики и исповедники российские». Интересное издание, тем более, что мы в наших программах часто касаемся темы не только новомучеников, но и темы репрессий. Вот лично мне эта тема очень интересна. Мне кажется, что об этом надо говорить как можно больше, не только в смысле новомучеников и исповедников в церкви, но и вообще о людях, которые погибли, просто погибли в 30-е годы. Гибли люди, составлявшие цвет нации. Вот. Поэтому интересно очень, что это за календарь, насколько это соотносится с акцией «Белый цветок».
Ну, это один из наших проектов фонда Максима Грека, такого календаря «От Пасхи до Пасхи», который тоже уже является ежегодным. Этому проекту уже 5 лет. Особенностью этого календаря является то, что первым днем своим, скажем так, он считает день Пасхи, Светлого Христова Воскресения. То есть в этом году это 1 мая. и, соответственно, как бы заканчивается календарь, соответственно, как бы первым днем Пасхи.
Ну, 16 апреля.
16 апреля следующего года. Поэтому очень хороший проект, ему 5 лет в этом году.
Уже 5 лет такие календари издаете.
Да, поэтому и вашему замечательному радио тоже оставляем необходимое количество этих календарей. В этом году тема – это новомученики.
А, то есть тема меняется, не то, что каждый год новомученики. А почему решили новомученики, новомучеников избрать темой?
Ну, это было в планах, поэтому и реализовали там эту тему.
Ну, давайте вернемся к белому цветку. Вот я смотрю сайт белыйцветок.ру. Ну, можете в поисковике, в конце концов, забить в любом белый цветок. Ну, а если в адресной строке, то белыйцветок.ру. Тут есть раздел «Мастер-класс». Я так понимаю, что это как раз по поводу изготовления поделок, которые будут продаваться. Что-нибудь можете рассказать о том? Ну, мастер-класс всегда интересен. Вот на мастер-класс всегда приходит много народу. Это у нас модно сейчас очень. Люди смотрят, что чему-то учат, и обязательно приходят.
Ну, вот как раз о мастер-классах говорю. Там будет, ну, условно говоря, такие вот мастер-классы спортивные. Будут у нас мастер-классы изготовления поделок. Будут у нас мастер-классы, связанные с там, деревянными работами, там, гончарными работами. То есть, ну, вот, скажем так, будет то, что привлекает, на самом деле, в наше время людей, особенно привлекает семьи, ну, чтобы, ну, как-то вот цельность какая-то появилась там во время провождения.
А молодежи много приходит?
Молодежи много. Вот я как раз уже...
Ну, вы упомянули, да, и 40-40.
Об этом сетовал, и... что да-да-да. То есть там, то есть, опять же, для тех, кто думает о том, чем занять себя вот в это первое суббота-воскресенье после Пасхи, и этот человек не летит там куда-нибудь там на Мальдивы либо на Сейшелы, там это вот одно из приятных мест будет, наполненное молодежью, смыслом и, в общем-то, каким-то там интересом. Плюс рядом у нас 57-й павильон владыки Тихона, есть договоренность с ним о том, что там будут в это время экскурсии, там, ну, скажем так, для детей это будет бесплатно. Ну, в общем-то, будет чем занять детей и себя.
А правительство Москвы как-то, вот, например, на сайте я вижу один из крупнейших благотворительных праздников столицы – «Белый цветок». А для того, чтобы он был одним из крупнейших, все равно нужна какая-то помощь сверху. Правительство Москвы участвует?
Ну, в данном случае
хотя
участвует
бы, я
сама
не говорю,
площадка.
Площадки, информационная поддержка и так далее, и так далее.
Ну, вот мы как раз одна из наших целей, может быть, главных, там, как бы, да, чтобы вот такой вот праздник белого цветка, в данном случае на ВДНХ, возможно, стал таким ежегодным для правительства Москвы. Москва участвует выделением площадки, они ставят сцену, то есть, ну, как-то взяли на себя в том числе какую-то организацию подготовки этого праздника. Плюс департамент Владимира Черникова тоже достаточно активно участвует, ну, в такой, в координации этого праздника.
А если человек, вот мы говорили о том, что людям, люди как-то могут помочь, захотят помочь, куда прийти, а если человеку нужна помощь, вот если он понимает, что именно белый цветок, вот он отвечает, наверное, его каким-то внутренним запросам, да, но ему самому нужна помощь, и он рассчитывает ее получить у вас, куда ему можно обратиться?
Ну, вот есть у нас такая программа «Милосердие», есть «Милосердие.ру» сайт, это сайт, который аккумулирует просьбы, занимается экспертизой обращений, и, соответственно, шанс на то, что помогут, он довольно высок.
А вы сотрудничаете с другими благотворительными организациями, фондами? Вот к нам часто приходят представители совершенно разных фондов, которые помогают людям, ну, абсолютно в неожиданных порой жизненных ситуациях. И вот с тех пор, как мы общаемся с этими людьми, понимаешь, что за последние годы ситуация довольно сильно изменилась в лучшую сторону. Человеку всегда есть куда обратиться. Если отбросить какое-то чувство неудобства, стыда, ведь часто людям просто как-то неудобно идти просить помощь. Это у нас приравнивается к тому, что вот стоять в переходе с вытянутой рукой, точно так же и попросить помощи для себя или для близкого через фонд, через благотворительную организацию. Но их становится все больше и большее количество людей, которым они помогают. А вот между собой как-то сотрудничаете, общаетесь? Может быть, есть какие-то конференции ежегодные благотворителей?
Ну, хороший вопрос. Я думаю, что все равно как-то, если человек созрел до дел милосердия, такого добра, то все-таки вот мой опыт гласит, что какая-то своя траектория появляется у группы людей, либо там у фонда какого-то конкретно, либо у группы фондов. И думаю, что по линии церкви идет попытка как-то вот сверить часы. По крайней мере, есть такие, скажем так, слеты отдела по социальной деятельности владыки Пантелеимона в той же Марфо-Мариинской обители, когда приглашаются, скажем так, представители регионов, там, да, священники, крупные фонды там, региональные, для того, чтобы именно вот как-то обмен опытом. Там,
видите часов. Как, у нас по линии церкви делается очень много, но при этом существует огромное количество совершенно замечательных организаций, чудеснейших, которые никоим образом свою религиозную принадлежность не афишируют или ее попросту нет, скорее всего. К нам сюда, в эту студию, приходили люди, которые, ну, совсем никак не относятся ни к одной конфессии, они просто делают добрые дела. Наверняка они не поедут на организации, какие-то мероприятия, фестивали и встречи, которые организуют, их просто могут не позвать, потому что они по спискам не проходят.
Ну, я думаю, что нуждающийся всегда рядом, как бы, человек на самом деле хочет кому-то помочь, он изыщет такую возможность и найдет, насколько на самом деле координироваться, как бы, серьезно, как бы, да, вот, вот разным фондом, с разными учредителями, там, с разными, может быть, задачами, ну, не знаю, там, поэтому вопрос, мне кажется, интересный, и он более глубок, чем, вот, может быть,
скажем так, есть еще огромное количество организаций зарубежных, у которых накоплен тоже свой грандиозный опыт, у которых вот эта вот благотворительная линия не пресекалась, как у нас на 70 лет. Ну, нельзя сказать, что в советское время никто никому не помогал. Конечно, помогали. Конечно же, у нас тоже много чего происходило в этом направлении, да. Но адресная помощь, фонды, ну, это просто было невозможно в условиях плановой экономики. Сейчас, пожалуйста. А все это приходит к нам с Запада, возрождение каких-то традиций благотворительных. А вы как-то общаетесь с западными коллегами на этот счет? Ну, или это западными, может быть, наоборот, с восточными?
Ну, именно мы, как фонд Василия Великого и фонд Максима Грека, который я возглавляю, то есть фонд Максима Грека – это фонд Ватопедского монастыря. То есть это уже западные коллеги, ну, уже, да, находящиеся на Афоне, наши собратья по вере. То есть с этой точки зрения как бы мы в таком постоянном партнерстве. Если брать нашу внутреннюю деятельность, то мы все-таки больше опираемся здесь на себя, на своих друзей, скажем так, имеющих такое российское, там, скажем так, гражданство и ярко выраженные как бы такие корни российские, взгляды вперед такие, может быть, православно-имперские. Поэтому, наверное, вот такого опыта у нас лично нету.
Ватопедский монастырь, кстати, вот давайте немного попробую переключиться от непосредственно благотворительности. Мы привыкли, что когда говорим об Афоне, говорим о русском монашестве на Афоне, о русском присутствии на Афоне. Мы понимаем, что это, в общем, земля греков, основная часть монастырей там греческая. Но интереснее всегда, конечно, узнать что-то новое. Вот Ватопед, расскажите, пожалуйста, откуда сотрудничество с ним пошло? Почему именно с этим монастырем?
Ну, я уже рассказывал, но для меня лично это в сложный момент моей жизни, когда, скажем так, возникли огромные вызовы и проблемы, я искал помощи Божией и нашел ее именно в стенах Ватопедского монастыря, там у иконы «Все царицы». Поэтому, наверное, вот моя такая, может быть, любовь и уважение к монастырю, как бы она берет свое такое начало оттуда. Насколько, опять же, поспорю с вами, Афон является чисто греческим либо что-то, ну, не знаю.
Нет, он, наверное, общеправославным, общехристианским местом является, общеправославным в данном случае все-таки.
В моей какой-то картинке, оценке людей, как бы, если я вижу, что какой-то вот монах, там, например, как бы имеет ярко выраженную национальность, как бы, то такое вот у меня какое-то внутреннее ощущение какой-то неполноты как бы этого монаха. Вот я просто знаю людей, которых вот я не могу назвать там монахами греками, либо монахами русскими как-то. Вот монах по-настоящему, он вне национальности, поэтому вот и на фоне таких вот все-таки монахов вне национальности я вот знаю достаточное количество, поэтому и чем Афон, наверное, ну и притягивает там меня там и некоторых моих друзей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Сергей Рудов, член Общественной палаты, президент фонда святителя Василия Великого, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Я немножко другое имел в виду. Я хотел сказать, что мы, когда говорим об Афоне, мы чаще всего вспоминаем, ну, среди людей, которые знают, что такое Афон, знают, что такое православное монашество, что средоточие такой жизни монашеской в православии находится на Афоне. Мы здесь, в России, вспоминаем обычно наш Пантелеймонов монастырь. Ну, просто потому, что много каких-то товаров там через него прошедших здесь, много о нем говорят, пишут. Ну, и при этом, конечно же, держим в голове, что других монастырей, ну, все остальные монастыри, они не русские. Но знаем мы все-таки больше про Свято-Пантелеймонов монастырь, поэтому хотелось бы узнать про Ватопед. Расскажите, пожалуйста, об его укладе, о жизни, о том, чем он может быть. Ведь все монастыри на Афоне, они чем-то же отличаются друг от друга. Далеко не всем, особенно нашим слушателям, женщинам, вообще вряд ли когда-то удастся, да и не удастся там побывать.
Рекомендую всем оказаться в монастыре Ватопед. Это, наверное, сегодня мужчинам, да, один из самых, наверное, больших монастырей на Афоне. Там порядка 130 монахов сейчас в этом монастыре. Это много. Понятно, что Афон, для тех, кто совсем далек, это мужская территория, это место, где женщины не появлялись уже очень давно. Ну, опять же, вспоминаю, скажем так, комментарии отдельных наших таких монахов-епископов по поводу их оценок Ватопедского монастыря, их уклада жизни, может быть, того, что они успели почувствовать. Вот один из епископов не так давно, такой достаточно уважаемый там и у нас, в нашей церкви человек мне сказал следующее, говорит: наконец-то я увидел идеальный монастырь. То есть вот такая была осознанная фраза по прошествию 2 дней молитвы, пребывания в стенах Ватопедского монастыря. Это монастырь, где чувствуется Бог, это монастырь, где благодать очень густо и ощутимо разлита, как бы, и легко касается сердец даже таких вот людей случайных, с которыми я часто приезжал, вот Ватопед, например. Это монастырь, как бы, где, понятно, есть такие сверхяркие личности, такие как отец Ефрем, например, который прямо светит ярко-ярко и притягивает к себе других людей. Ну и также это монастырь, где, скажем так, практически многие из монахов, которых можно наблюдать, полны этой радости, как бы, да, то есть вот можно просто во время службы наблюдать за другими монахами, например, и видеть, с каким желанием, с каким рвением они выполняют какие-то свои такие вот послушания там по храму и так далее. Поэтому, ну, не знаю, это вот монастырь, где лично мне комфортно, где я чувствую всегда Бога, где я чувствую радость, как бы, и не чувствую надрыва, как бы, в поведении монахов, как бы, не чувствую обреченности какой-то, которых привела в монастырь, как бы, я чувствую какое-то такое счастье, которым они делятся, то есть, эта переполненность, как бы, внутренняя у них, она доходит и до меня, поэтому те, кто был, тот знает, те, кто не был, ну, просто рекомендую там оказаться, и там приди и вишь, другого ничего нет для наших сердец.
А часто удается вам побывать?
Ну, я стараюсь. Для меня это дорого, там, на самом деле, там оказываться. Понятно, что это не самоцель, это не является, как бы, таким, скажем так, математической такой моделью, как бы, спасения, что я оказался на Афоне, сразу я изменился, сразу мне хорошо, но для меня лично это много, как бы, это то место, куда меня тянет, это то место, где я заряжаюсь. Но, опять же, я планирую оказаться и в Пантелеймоне, и в других монастырях, то есть, и вот я ищу Бога и в своей повседневной жизни, и посещая монастыри, и в том числе, как бы, я молюсь и ищу Бога и на Афоне, как бы, там, и бывают совершенно неожиданные встречи с простыми монахами, какие-то состояния правильные, как бы, в других монастырях, поэтому те, кто это испытал, ну, они поймут.
Интересно, потому что для меня я не был никогда на Афоне, был рядом, на кораблике отплывал. Интересно ведь, собственно говоря, Уранополис, город, который находится прямо возле, совершенно туристический город. Все, что окружает Афон, это абсолютно туристическая Греция. Набережные, отели, курорты, бассейн, все что угодно. И вот раз такой один маленький, ну, относительно маленький, относительно всей Греции полуостров, совершенно другой мир, наверное.
Алексей, ну вот если можно, пользуясь случаем, приглашу тебя на Афон и твоих коллег, и в силу твоего недюжего ума, опыта и такой едкости ума, как бы я бы хотел, чтобы на самом деле вот твое сегодняшнее такое отношение к Афону, ты, может быть, много хорошего слышал, но все равно как бы через какой-то скепсис как бы что-то воспринимаешь. Я бы хотел, чтобы ты как-то вот сам лично испытал, сравнил, как бы, и, может быть, поделился со слушателями. Для меня было бы это, например, там дорого. Поэтому прими, пожалуйста, от меня приглашение, я все организую.
Да вот у нас и тут вот Святейший Патриарх едет, да. Ты это понимаешь, что мы тоже вместе с ним.
Да, так что вот я бы хотел, чтобы ты сам лично испытал, сравнил и взвесил, и поделился со слушателями, которые тебе доверяют, именно своим таким вот выстраданной, как бы такой своей оценкой.
Ну, я надеюсь, да, что все.
А я вот еще раз повторяюсь, я возьму на себя организацию, там, ну, по крайней мере, твоей поездки, если ты позволишь.
Да, ну, обсудим.
Да, обсудим, да.
Вот, наша программа уже потихоньку подходит к концу. Давайте вернемся к белому цветку. Все-таки наша главная тема, тема главная нашей программы сегодняшний «Белый цветок». Еще раз напомните, пожалуйста, даты, где, когда будет он проходить в Москве.
В Москве 7-8 мая на ВДНХ в 11 часов будет начальный молебен, который откроет акцию «Белый цветок», которая будет находиться, проходить около 57-го павильона, известного тем, что там размещена вот эта экспозиция владыки Тихона, крайне интересная. Всех ждем, всех зовем на празднование праздника благотворителей «Белый цветок». Также 22 мая в Марфомариинской обители будет шестой раз, уже такая тоже ежегодная акция «Белого цветка», но она более домашняя, я напомню об этом.
Но, тем не менее, вы туда тоже всех приглашаете,
мы приглашаем хочет. И туда, и туда, уверены, что в каждом случае будет польза. Оба это семейных праздника. Единственное, что, может быть, на ВДНХ будет такая более... светская, как бы, да, такая вот категория соседей слева-справа.
Ну, все равно. Ну, ВДНХ тоже же для москвичей, особенно для гостей нашего города, знаковое место, куда все, так или иначе, приезжающие в Москву, и сейчас, кстати, там все условия создаются, замечательно преобразилось это место. Это в Москве, но ведь «Белый цветок» — это всероссийская акция. Она проходит, я так понимаю, что во многих городах, мы с вами вспоминали сегодня, и Курск, и Кострому, и Белгород, Крым, собственно, откуда «Белый цветок» когда-то больше 100 лет назад стартовал. А что с регионами в этом году?
Ну, в этом году у нас будет Самара, Тула, Кострома, Белгород, Курск. Будет в Подмосковье как бы несколько праздников таких, может быть, более таких домашних там. Поэтому «Белый цветок», ну, я надеюсь, будет таким значимым событием для тех регионов, где все-таки он будет проходить. Будет Воронеж в этом году.
Ближайший когда? Вне Москвы.
Ближайший в Самаре будет 1 июня, и 4 июня будет в Туле.
Кстати, 1 июня же День защиты детей.
Ну вот, да, увязаны события.
А в Крыму?
В Крыму, скорее всего, будет в конце сентября. Вот мы сейчас как раз ведем переговоры.
Тоже хорошее время в Крыму, конец
сентября. Светлое время, желтая осень такая, да. Крымская правильная, не московская. Так что, ну, если кому-то сложно прийти на ВДНХ в Москву, то ждем в Крыму.
Да, кому-то, ну, так же, да, всегда это... бывает проще в Крым.
Конечно,
иногда.
Да,
проще вырваться. Кстати, никогда не думали о том, чтобы вынести за пределы страны, ну, хотя бы в какое-то ближайшее зарубежье, в ту же Белоруссию там провести? Ведь у нас связи-то очень хорошие.
Ну, размышляем. В планах это есть, но в этом году как-то вот не дотянемся.
Ну что ж, дай бог, чтобы в следующем году дотянулись, или через год, или когда-нибудь. И вообще, чтобы такие акции продолжались, их становилось больше. Белый цветок, напомню, имеет такие обширные исторические традиции, корни. В 1911 году первая акция в Крыму прошла, и вот сейчас, последние 6 лет, целая команда ассоциации благотворителей «Белый цветок» продолжают это дело возрождать. Очень правильное, хорошее. Кстати, буквально в двух словах, наверное, тоже стоит напомнить тех людей, которые вместе с вами это все делают. Вот ассоциация, команда ассоциации благотворителей, на сайте здесь перечислены господин Лебедев, Михаил Косачев, Степан Прохоренко и так далее, и так далее, и так далее. Вкратце, буквально в двух словах, кто эти люди и какова их роль?
Ну, их роль – тащить, делать, реализовывать те задачи, которые, о которых мы сейчас говорим. То есть это такие руки, ноги проекта, по крайней мере, тех проектов, о которых мы говорим сейчас.
Спасибо. Я напомню, что мы сегодня в программе «Светлый вечер» с Сергеем Юрьевичем Рудовым беседовали, членом общественной палаты, председателем правления Ассоциации благотворителей «Белый цветок», генеральным директором фонда святителя Василия Великого. Я Алексей Пичугин, прощаюсь с вами. Всего доброго. Спасибо, Сергей Юрьевич. Будьте здоровы. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».